Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 18 по 23 февраля в универмаге «Московский» по адресу метро «Комсомольская», Комсомольская площадь, дом 6. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие радиослушатели, на выставке-ярмарке вы встретитесь со своими старыми знакомыми и познакомитесь с новыми людьми. Фермер Юрий Деев ждет покупателей в секции номер 150. Святое Белогорье. Фермер Юрий Деев. Прекрасная мясомолочная продукция. Также Феодонское ущелье. Замечательный мед. Радушная Женета предложит вам шикарный выбор разнообразного меда. Радио Радонеж находится в секции номер 41. Здесь вы можете сделать пожертвование на радиостанцию Радонеж. Также сделать пожертвование для помощи нашим братьям и сестрам в зоне СВО. И подать записки на радиостанцию «Радонеж» о здравии и упокоении. Также мы предлагаем вам приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Секция «Радио Радонеж» номер 41. Напоминаю, Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская», универмаг «Московский», третий этаж. Работают эскалаторы и лифты, как на подъем, так и на спуск. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Кифоров и сегодняшний наш гость Ростислав Владимирович Ищенко.
Добрый день.
Ростислав Владимирович, я, если позволите, начну так с непрофильно, может быть, несколько.
Позволю.
Сейчас прошла рассылка, и я, кстати, потом отправил. Боты же работают вовсю, как-то все сейчас сполошились, все начали активничать, все начали делить наследство Зеленского. Итак, сейчас пиарит некого такого Евгения Мураева. Говорит какие-то разумные вещи, благообразен и так далее. Вы-то знаете украинскую ситуацию, политику? Что это за человек?
Я с ним не знаком лично. Наблюдал, как он там пытался окучивать российское политическое поле в период уже постпереворотный на Украине. Ну, с моей точки зрения, работать якобы пророссийским политиком на Украине после 2014 года, это все равно, что работать проеврейским политиком в Третьем Рейхе. Избираться в Рейхстаг от еврейской общины. Примерно так. Как они там работали, что они там делали. Тайная сеть для меня до сих пор велика есть. С моей точки зрения, политики, которые остались в украинском политическом пространстве после 2014 года, то они все так или иначе, неважно, кого они пытались представлять, они все так или иначе работали на легитимацию путчистов. Ну, потому что если вы избираетесь в рамках постпутчевой системы на Украине, значит, вы считаете, что эта система легитимна. Вы же идете на выборы. Вы же не силой прорываетесь к власти, да, не революцию устраиваете. Вы идете на выборы. И вы считаете, что эта система может обеспечить честные выборы. С моей точки зрения, это абсурд. Ну, это не он один, там целые партии были, не одна, которые таким образом избирались.
Ну, их же сейчас всех зачистили, практически ничего вообще нет.
Ну, сейчас, да. Какое-то время там крутились на протяжении нескольких лет. Ну, как минимум до избрания Зеленского они пытались активничать. Еще и конкурировали друг с другом там в украинском политическом пространстве. Там еще, если помните, там Арбинович себя позиционировал как пророссийский политик. Потом какое-то время там Медведчук пытался какую-то там фракцию в Верховной Раде оформлять там, и так далее. Сейчас все они уже за пределами Украины в основном. И это как раз свидетельство того, что эти их политические потуги были абсолютно бессмысленными. Я понимаю желание остаться в политике украинской людей, которые занимались бизнесом. Значит, потому что на Украине бизнес вне политики реализовать было практически невозможно. То есть надо было политическое прикрытие и так далее. Вот. Но, повторяю, люди, которые пытались себя позиционировать как пророссийские политики, с моей точки зрения, на Украине после путча работать не могли. И если не хотели бороться там, против путчистов, то это надо было делать из-за пределов Украины. Потому что нельзя находиться в государстве, которое устраивает одесскую хатынь, да, или которое обстреливает Донбасс, находиться в парламенте этого государства и при этом быть непричастным к этому делу.
Вот сейчас вопрос о легитимации. Зеленский вот говорит, что он нелегитимен, потому что там что-то, так сказать, не сделали выборы, сейчас пытаются как-то их делать, пытаются какой-то пазл соорудить. Ну, говорят, что подписать договоры, если какие-то будут договоренности, может, председатель как раз рады сам по себе. Но если они и рады, вот такая же, как тот же самый Зеленский, то есть это коллективный Зеленский, можно сказать, можно ли с ними вообще иметь дело?
Ну, а с ними пока что никто дела не имеет. Я, честно говоря, не знаю, как Россия планирует реализовывать свои требования по проведению на Украине выборов, потому что, с моей точки зрения, в соответствии с украинской конституцией, полностью выдержав все необходимые требования, легитимировать сейчас украинскую власть практически невозможно. И при этом совместить это с российскими требованиями. Потому что Россия настаивает на том, чтобы выборы, как минимум президента, прошли до подписания перемирия. То есть надо отменить военное положение. А как Украина будет отменять военное положение, если она ведет войну? И перемирие не подписано. Ну, там были заявления, что вроде бы как можно подписать с председателем Рады там, или еще с кем-то, но дело в том, что Рада же тоже утрачивает легитимность в момент отмены военного положения. То есть она должна сразу же пойти на выборы. Сразу же должны быть назначены выборы новой Верховной Рады, которые должны пройти в течение 2 месяца с момента отмены военного положения. И только после этого, по идее, новая легитимная Верховная Рада может назначить президентские выборы. Потому что, ну, если назначит старая, то, ну, вроде как она сама нелегитимна. Еще раз повторяю. Потому что первое, что она должна сделать после отмены военного положения, это должны быть назначены выборы Верховной Рады новой. Поэтому как это все будет совмещаться, я не знаю. И пока что, в принципе, значит, позиции украинских властей, которые говорят, никаких выборов, никаких соглашений, никаких уступок территории, там мы будем воевать до последнего украинца, в общем-то, с моей точки зрения, вполне, так сказать, устраивает или должно устраивать Россию. Потому что это снимает вопрос, как заключать мир с Украиной, с кем заключать мир, как его подписывать и так далее. Добить до конца и, так сказать, вот, и зафиксировать просто отсутствие больше на украинской территории преступного режима. А дальше уже можно потом решать, какие территории России нужны, какие не нужны, какие она хочет кому-то подарить, какие она хочет Трампу продать. Еще не только же он может Украиной торговать. Мы тоже можем попросить 500 миллиардов за что-нибудь. Или 300 миллиардов. Какие кому передать. Это-таки, он перед нами же тоже станет вопрос легитимации собственных приобретений в международно-правовом смысле. Сейчас мы просто заявляем, что нам не важно, что и кто там думает по поводу наших новых территорий. Мы их контролируем, они в нашу конституцию внесены, это наши территории. Но так или иначе, рано или поздно нам понадобится международное признание этих территорий как наших. Можно, конечно, жить и так, да? Но лучше, когда они признаны. И один из вариантов этого признания, да, это констатация на уровне Совбеза исчезновения украинского государства. И для этого, ну, с моей точки зрения, можно пожертвовать частью территории, там, передать их Польше, Венгрии, Румынии, Словакии за поддержку российской позиции в этом вопросе. Потому что это страны ЕС, это страны НАТО, они могут на своем уровне, в своих организациях, в которые входят в том числе и постоянные члены Совбеза, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты, настаивать на том, что решение о ликвидации украинского государства выгодно и им тоже. Поэтому это один из вариантов, да, то есть маневр территориями. Для того, чтобы ими маневрировать, их вначале надо получить. Потому что если мы сейчас скажем, ну, мы не против того, чтобы Польша там жизнь себе забрала. Они говорят, а как? Это суверенная территория Украины. Вам она не принадлежит, вы ее даже не контролируете, то, что собираетесь нам подарить. То есть вы говорите, возьмите то, что мне не принадлежит, вы поступаете как американцы. Да, вот если это нам уже принадлежит, мы туда зашли войсками, мы эту территорию контролируем, там мы говорим, мы можем свои войска отвести, вы свои ведете, но давайте договоримся, на каких условиях, чтобы здесь не возрождалось украинское государство там, и так далее. Поэтому давайте эти условия оформим в международно-правом плане, в том числе вот в Организации Объединенных Наций, в Совбезе пропишем это все, примем документы, и вот, пожалуйста, потом возьмите себе там 2-3 области, пользуйтесь. Такой вариант возможен, с моей точки зрения. Вот, но для этого вначале надо эти территории поставить под контроль. И позиция Зеленского сейчас нам в этом плане помогает, потому что когда нам американцы говорят, а что вы не хотите подписать мир, мы говорим, мы хотим, но они же не хотят. Мы согласны, вот, вот пусть они там легитимируются, проведут выборы у себя там, и мы готовы с ними подписывать мир. Но смотрите, что говорит Зеленский. Никакого мира, никаких выборов, никаких уступок территории, ничего, ничего, ничего. И обо всем, что мы с вами с американцами договорились, он все это отметает напрочь. Поэтому приходится его добивать. Давайте сейчас вместе его добьем, вы ему прекращаете поставлять оружие, мы его быстрее додушим, и все вопросы с вами решим. Опять-таки, это один из методов окончания этого конфликта, потому что, понимаете, с американцами можно подписать все, что угодно. Но до тех пор, пока Зеленский на Украине будет говорить, нет, мы будем воевать, и до тех пор, пока у него есть армия, готовая воевать, война будет продолжаться. А как вот вы ее прекратите? Это же не решением Конгресса прекращается, да? Это прекращается решением украинских органов власти. Это они могут дать приказ своей армии прекратить сопротивление там, и так далее. А все остальные могут только пожелания высказывать. Могут давить на них, но опять-таки, как давить? Персональные санкции против Зеленского, неперсональные санкции против Зеленского, санкции против Украины, там как угодно. Значит, можно оказывать давление на Соединенные Штаты, это могут делать, если захотят. Но вот мы показываем, что вот есть такая ситуация, значит, в которой мы за мир, а они против. Эти самые украинцы, этот Зеленский. Поэтому пока что у нас очень хорошая, сказать, позиция во всех этих переговорных процессах. Нам некуда спешить, мы не хотим войны, мы хотим мира, но наши оппоненты хотят воевать, и мы ничего с ним поделать не можем.
Я вижу, как Зеленский, ну, уже откровенно мечется в истерике. Это заключается с англичанами. Какой-то совершенно, на мой взгляд, комедийный договор о столетней поддержке, или как это называется у них. Какая-то форма непонятная, потому что непонятно, что в самой это Британии будет через там пару лет выборов-то. Это же очень легко происходит. Меняется правительство, оно говорит, нет, простите, это мы что-то тут не то подписали. Когда едет наша делегация, серьезная, на высшем уровне, в Эр-Рияд, тут же Зеленский появляется на границе. Вот насколько его усилия могут быть успешны?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что столетний договор явно не он придумал, а все-таки британцы. Поэтому это не его метание, он себя подписал то, что считает выгодным для себя, и это уже для него действительно, наверное, выгодно. Потому что он получает британскую поддержку, что для него немаловажно в условиях сокращения поддержки американской. А второе, он прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с государственным визитом. Значит, вел там переговоры, потом улетел в Турцию и там вел переговоры. При этом он заявлял, что он не собирается ни на какие переговоры, ни в какую Саудовскую Аравию, и украинская делегация туда не собирается ехать. И она туда не ехала. При том, что Зеленский явно не мог принимать участие в переговорах на уровне министров. То есть, если бы в Саудовскую Аравию отправлялась бы украинская делегация, отправлялся бы министр иностранных дел. Потому что там присутствовали госсекретарь США и министр иностранных дел Украины. Там не место для президента. Вопросов там вообще не было, которые могли бы решаться с Украиной. Там решались российско-американские вопросы, в общем, здесь Зеленский. Зеленский от чего им не должен был вести там переговоры, от российского или от американского? Поэтому, да, у него, наверное, ситуация не самая лучшая. Да, безусловно, украинские политики нервничают и зачастую делают заявления неадекватные. Но, в принципе, вполне логичная политическая линия там просматривается. В Соединенных Штатах есть оппозиция Трампу в виде демократической партии. Это сильная оппозиция. Они контролируют большое количество мест в Конгрессе. Там, по-моему, у республиканцев перевес в 12, если не ошибаюсь, голосов или что-то около того. В Сенате тоже небольшой перевес у республиканцев. Он может закончиться уже на выборах 26-го года. Как минимум одну палату, а может быть и две демократы в состоянии отобрать. Не значит, что они обязательно отберут, да? Но теоретически такое может произойти. Что там будет на президентских выборах, тем более непонятно. То есть оппозиция Трампу в Соединенных Штатах серьезная, и даже в рамках его собственной команды нет единого мнения по поводу того, как надо себя вести на международной арене. Правильно ли он выстраивает свою политику, там есть опять-таки разные мнения. В Европе оппозиция Трампу серьезная. И Зеленский во время Мюнхенской конференции, осознав, что европейцы, именно европейские элиты действующие, да, евробюрократия, там, французские элиты, британские элиты, германские элиты, североевропейские элиты, голландские там, и так далее, готовы противостоять Трампу, он просто заключает с ними фактически союз и начинает, как умеет, бороться с Трампом. При том, что понятно, что не только у Украины времени мало, потому что ее возможности к сопротивлению не бесконечны, они исчерпываются. Но и у Трампа времени мало, потому что Трампу, если уже он затеял процесс урегулирования с Россией, ему надо получить какой-то успех, что-то показать. Ну, допустим, у него может быть встреча с Путиным, теоретически. Я уже говорил, это может быть пустая встреча, то есть там она не будет ничем наполнена, но Россия может пойти на такую встречу для того, чтобы оказать Трампу поддержку. Никаких договоренностей, просто встретились, поговорили. Похвалили друг друга, сказали, что все развивается, создаем рабочие группы, работаем там, и так далее, и разъехались. Такая встреча может состояться. Но дальше что-то все равно надо демонстрировать. Тут листи все российско-американские противоречия очень сложно. Они просто объективны. И поэтому даже исходя из американских государственных интересов, это длительный процесс переговоров. Ну и вообще там сложные вещи. У нас же разорвана и уничтожена практически вся договорно-правовая база, в том числе по контролю над вооружениями. А эти договоры нарабатывались десятилетиями, и не так просто их восстановить. А их надо восстанавливать, если мы переходим к нормализации. И вот сейчас мы только начали с того, что ну, мы сейчас проведем переговоры о том, как нам нормализовать дипломатические отношения, которые полуубиты. То есть мы еще даже не приступили к нормализации дипломатических отношений. Мы только начали или собираемся начать переговоры о том, как мы их будем нормализовывать. А все остальное это после этого. Вот. Поэтому Трампу необходимо показать какой-то результат. Поэтому Соединенные Штаты активно продвигают идею, ну давайте все потом, да, а сейчас мир на Украине, хоть какой-нибудь. Но это не устраивает нас, потому что все потом можно забыть. Значит, вот Трамп получил свое, получил мир на Украине, да, или перемирие на Украине. Значит, и все, потом все остальное ему уже не надо торопиться. Он уже свои обещания выполнил, показал свою эффективность американскому избирателю. Поэтому, понимая, что для него вот этот вот мир на Украине, это фактически тема, на которой свет клином сошелся, российская дипломатия достаточно эффективно вынуждает американцев говорить на те темы, которые интересуют нас. Не случайно поехали в Риад, вроде бы как разговаривать об Украине, как говорил Трамп. Сейчас вот встреча рабочих групп в Риаде, министры, потом встреча президентов, потом встреча Трампа с Зеленским, а потом Путин с Зеленским встречаются при посредничестве Трампа, что-то там подписывают. Это была тема, которую озвучивал Трамп. А когда делегации туда приехали, выяснилось, что говорили, в общем-то, о нормализации дипломатических отношений и о том, что у России с Соединенными Штатами большое количество пунктов, которые надо обсудить. А Украина, да, она существует в ряду этих самых, но она не является первостепенным. Пока, значит, российская делегация на данном этапе продавила чисто российский взгляд на переговоры. То есть мы говорим обо всем, и об Украине тоже. Но это не значит, что мы торопимся с Украиной. И я повторяю, наша позиция здесь железобетонная. Мы говорим, да мы не против, мы не хотим, чтобы люди гибли. Мы готовы подписать там мир, перемирие, ну лучше мир, да, на Украине. Но они же не хотят. Вот Зеленский же говорит, никакого мира, никаких территорий, вообще ничего. Вот вы, дорогой Трамп, дорогие американцы, вы говорите, Украина готова уступить территории России, да, которые внесены в Российскую Конституцию. Да, Украина готова провести выборы. Значит, и потом с новой легитимной властью, значит, подписывает с Россией соглашение. Но Украина-то говорит, что она все это не готова делать. И не собирается это делать. Украина говорит, что нет, она, опираясь на европейскую поддержку, будет с нами воевать. А вы, американцы, говорите, что вы будете продавать оружие европейцам, даже зная, что они покупают его для Украины. Ну, так о чем мы сейчас будем тогда с вами разговаривать? О какой Украине? Давайте вначале наши с вами отношения утрясем. Мы пытаемся из Трампа выжать как раз уступки по российско-американским отношениям, манипулируя вот этой ситуацией с Украиной, которая ему нужна. И теперь мы ему говорим, ну да, Украина тоже, но потом. Вначале то, что интересует нас, а потом Украина. Хотя мы, да, мы готовы эти вопросы все рассматривать, но опять-таки сделайте что-нибудь с Зеленским. Это же ваш клеврет, да, вы же его там назначали, вы же произвели переворот, вы потом Порошенко убирали, вы Зеленского избирали, все это ваше. Ну вот наведите там порядок и давайте тогда будем как-то решать вопросы. Поэтому Зеленский пытается, понимая, что у Трампа времени мало, понимая, что сейчас, когда Трамп вошел в украинское урегулирование, он уже не может отрабатывать тему по принципу «во всем виноват Байден». То есть, если Украина уничтожена, в этом виноват Байден, потому что Байден все это начал, а если бы был бы я, это бы все не началось. Значит, Трамп пришел и сказал, все, украинское урегулирование начато, мы с Путиным поговорили, мы сейчас все урегулируем, все будет хорошо. Если после этого Украина будет уничтожена, то это уже Трамп виноват, потому что его уже начинают на Западе обвинять в том, что это он предал союзников, это он разрушает НАТО там, и так далее, это все наносит Западу гигантский ущерб. И частично это правда. То есть, если Трамп не выигрывает за счет этой своей позиции, да, то получается, что он зря все это разрушал, ничего не получил, значит, и необходимо признавать банкротство своей политики, возвращаться к байденовской политике, а тогда что-то его критиковал. Вот. На этом его пытаются поймать, и на этом оппозиция Трампу европейская и внутриамериканская пытается его дискредитировать, выиграть на следующих выборах Конгресс в 26-м году и в 28-м году выиграть президентские выборы и навсегда убрать трампизм из американской и европейской политики. Это их попытка реванша, потому что сейчас и в Европе происходит правый поворот, и леволиберальные элиты очень его боятся, и даже пытаются, о чем, кстати, говорил и Маск, и говорил Дивенс, да, что Европа вообще прекращает проводить демократические выборы, она отменяет румынские, сейчас она может отменить германские выборы и так далее, но Европа становится недемократической. Там устанавливается леволиберальная диктатура, или попытка установить леволиберальную диктатуру. Там действительно борьба идет и в Европе, и в Соединенных Штатах борьба идет по принципу «или мы, или вы». То есть Трамп же тоже пытается вычистить из всех американских структур правительственных, вычистить бывших сторонников Демпартии, которыми там набито все под завязку, и завести туда своих сторонников. И в Европе он пытается провести зачистку леволиберальных политиков и поддержать ускоренный правоконсервативный поворот.
Но пока вот Германии это не удалось.
Ну, пока не удается, но в Германии еще выборы не прошли.
Вот сейчас непонятно все-таки, что мы подразумеваем, когда говорим слово «Запад». А потому что все-таки всегда у нас складывалось ощущение, что как Вашингтонский обком решит, так и будет. Так и Европа проголосует, так далее, так далее. Тут Трамп говорит, нет, слушайте, вот я остаюсь секретарем обкома, но только в Соединенных Штатах Америки. Вы сами там решаете уже в Европе свои задачи. Растерянные секретари горкомов и обкомов Западной Европы не знают, как вести себя, не знает, как объединяться, тем более, что и в их рядах цельности нет. И возникает вопрос, где этот Запад? Что на самом деле тот самый мистический Запад? Или это Европа? В каком смысле Запад для них это Великобритания? Кто там лидер, хотя бы такой невидимый?
Ну, мы никогда не рассматривали Запад как какое-то геополитическое единство. Мы понимали, что они союзники. Значит, вы понимаете, что Соединенные Штаты являются признанным лидером Запада, но, тем не менее, с советских времен мы пытались активно работать, и не безуспешно, работать с Европой. Соединенные Штаты, кстати, не случайно десятилетиями боролись с «Газпромом» на европейском рынке, потому что это была не только экономическая, но и политическая акция. То есть европейская экономика реально жила за счет относительно дешевых, по сравнению там, с американскими, российских энергоносителей. Она за счет этого конкурировала с Соединенными Штатами. И в Европе тоже формировались элиты, которые считали, и сейчас считают. Но сейчас им тяжелее, потому что отношения с Россией уже разорваны. Да? А они считали, что отношения с Россией экономически надо сохранять любой ценой. Даже за счет ухудшения отношений с Соединенными Штатами, экономических и политических. Там Соединенным Штатам удалось в этом плане переиграть европейские элиты соответствующие, потому что все-таки в Европе леволиберальное лобби, поддерживавшее русофобскую политику, было очень сильным. Кстати, часть консерваторов там тоже поддерживала русофобскую политику. Прибалтийские, польские консерваторы вполне себе русофобы. Но Запад не был таким уж единым всегда. Более того, вспомните 1956 год, вспомните англо-франко-израильскую агрессию против Египта, когда Соединенные Штаты и Советский Союз выступили единым фронтом в свое время. И это было объяснимо. Соединенные Штаты тогда боролись, как и Советский Союз, кстати, против мировой колониальной системы. Только Советский Союз боролся с этим, исходя из своих идеологических приоритетов, а Соединенные Штаты боролись, потому что они были лидером новой идеи, неоколониальной. И им не нужны были британские и французские колонии, которые находились под британским и французским контролем, где для Соединенных Штатов был ограниченный заход на эти рынки. Им нужны были свободные рынки свободных государств, поэтому они разрушали колониальную систему значительно активнее, чем занимался Советский Союз. У них было просто больше возможностей. Потому что падение французской и английской колониальных империй в Африке – это не советская заслуга. Без американцев этого бы не произошло бы. Это они поддерживали все эти движения там, и так далее. Поэтому большая часть всех этих движений потом оказалась совсем не социалистическими. Даже те, которые вроде бы декларировали, значит, там, близость взглядов к Советскому Союзу и так далее, большая часть Африки совершенно спокойно ушла под американское крыло практически сразу же, после того, как оттуда ушли англичане и французы. Под американским на финансовое крыло. То есть они оказались американскими полуколониями, да, но уже в рамках неоколониальной зависимости. Поэтому Запад никогда не был один, там всегда шла внутренняя борьба. И сейчас идет внутренняя борьба, просто сейчас у Запада стало меньше ресурсов. А раньше ресурсов хватало на всех. И поэтому находившееся у власти леволиберальное лобби своим консерваторам затыкало рот за счет того, что говорило, ну, ради бога, нате вам бюджет, и осваивайте и успокойтесь. Ну и действительно, зачем бороться, если, в принципе, и так хорошо. А вот когда вопрос был поставлен ребром, денег на всех не хватает, поэтому либо банкирам, либо промышленности. А и тем уже не хватает. Вот тогда правые консерваторы, которые ставят приоритет национальной промышленности, вступили в активную борьбу с левыми либералами, которые фактически представляли интересы национальных банкирских сообществ или интернациональных банкирских сообществ, и которые исходили из того, что самое главное – это деньги и свободное трансграничное перемещение капиталов и рабочей силы, потому что неважно, где находится предприятие, важно, чтобы было выгодно, то есть, чтобы рабочие руки были подешевле, значит, сырье было поближе и тоже подешевле там, и так далее. И поэтому инвестиции уходили из Соединенных Штатов, там, из Европы, уходили в Юго-Восточную Азию там, и так далее. Это, безусловно, было серьезным ударом и по европейской, и по американской промышленности. Значит, не случайно многие страны Европы и те же самые Соединенные Штаты потом хвастались, ну, как Канада сейчас там хвасталась, у них 80% это сфера услуг. Извините, сфера услуг, которая ничего не производит, да, она не может накормить страну. Значит, в рамках определенного искаженного миропорядка это работает, но работает какое-то количество времени, потом это работать прекращает. И вот как раз вот этот конфликт промышленников с банкирами, он и является свидетельством того, что эти механизмы прекратили работать. Значит, этот конфликт непримиримый на Западе. Это не конфликт там, европейских государств с Америкой, это не конфликт отдельных европейских государств друг с другом. Это конфликт двух способов, да, двух экономических моделей. Экономической модели, которая работала на базе рейгономики, выродившейся рейгономики, потому что Рейган предполагал короткий заем у будущих поколений, накачивание экономики, значит, бешеными деньгами для того, чтобы переиграть Советский Союз на коротком этапе, а потом возвращение к нормальной экономической модели. Значит, но это оказалось таким привлекательным, возможность создания денег из ничего, значит, что значительная часть Запада села на эту иглу, как на наркотик, и отказалась потом возвращаться в нормальную экономическую модель, несмотря на то, что было понятно, что эта модель поработает там 10, 15, 20 лет, потом рынки исчерпаются, и все, она работать перестанет. Но за это время можно было создать многомиллиардное состояние, этим и занялись люди, которые были, имели доступ, да, к принятию политических решений и к формированию финансовых потоков на Западе. Вот. И сейчас эту модель пытаются перестроить, потому что эта модель не жизнеспособна. Она привела как раз и Запад к конфронтации внутри себя, и она привела его к геополитической конфронтации с Россией, с Китаем, а дальше что? Мировая война, больше других вариантов нет. При этом еще и осложненная гражданской войной на Западе. Значит, поэтому сторонники Трампа, которые говорят, что мы хотим сделать Америку вновь великой, и такие же люди в Европе, которые говорят, мы хотим сделать Германию, там, Венгрию, Великобританию вновь великими там, и так далее, они говорят, надо вернуть промышленность. Мы были мастерской мира, там, европейцы, американцы. Должны опять стать мастерской мира. Не только покупать какие-то там технологии, говорить, вот у нас есть какие-то там технологии, которые мы можем там покупать, продавать там и так далее, абстрактные. А должно быть производство, которое все это производит, которое обеспечивает реальный сектор. Да? Вы торгуете не абстрактным способом производства холодильников, да, не патентом, значит, а вы торгуете холодильниками, которые вы производите, вы торгуете автомобилями, которые вы производите там, и так далее. Они должны быть конкурентоспособны по сравнению там, с китайскими, с любыми другими. Вы должны вытеснять их с рынка не при помощи политических рычагов, при помощи этих рычагов экономических. Вот сейчас они пытаются к этой системе вернуться и заставить банковское сообщество финансировать не предприятия где-то за рубежами, а предприятия в своих странах. Это, я говорю, это непримиримое противоречие, но это непримиримое противоречие двух западных моделей, а не разных стран. То есть они, эти противоречия существуют в каждой отдельно взятой западной стране. Просто есть проблема, что в одних странах у власти остались леволиберальные политики на Западе, а в других странах в рамках идущего правого поворота к власти пришли правоконсервативные политики. И, соответственно, одни страны еще продолжают ориентироваться на модель поддержки банковского сектора, а другие страны начинают ориентироваться на модель поддержки промышленного сектора и возвращения национальной промышленности на родину. И понятно, что эта вот внутренняя борьба, да, она осложняется и да, взаимоотношения между разными западными странами. Но, повторяю, мы не можем сейчас рассматривать, кстати, Запад как некое геополитическое единство, мы не можем его рассматривать как полностью раздробленное состояние. То он все время находится в состоянии как единства и борьбы противоположностей, да. То есть он таким был только там и в 50-е годы, и в 60-е, и в 70-е, только борьба велась вокруг других целей, других ценностей. Сейчас она переместилась вот в конфликт промышленного и банковского секторов, и это основа западных политических противоречий. Поэтому мы это фиксируем, безусловно, значит, мы этим пытаемся пользоваться в своих интересах. Понимаем, кстати, и риски, которые существуют из-за вот этого вот западной борьбы внутренней. Мы в свое время вместе с Китаем предлагали Соединенным Штатам спокойное приземление. То есть, когда было понятно, что экономику Соединенных Штатов надо реформировать, но они боялись, что тем самым они откроют двери для российской и китайской конкуренции, мы им говорили, что мы согласны умерить политические и экономические амбиции, взять свое, не посягать на чужое, и даже дать им больший кусок, для того, чтобы они спокойно, тихо приземлились, начали реформировать свою экономику, для того, чтобы не было вот этой политической конфронтации, ведущей к войне. Но Соединенные Штаты тогда решили, что не всех могут задавить, и отказались от этих предложений, фактически. Значит, поэтому в результате вот мы сейчас находимся в состоянии конфронтации, из которой пытаемся выйти. Но опять-таки, идея же Трампа не заключается в том, что надо отменить американскую гегемонию. Идея Трампа заключается в том, что надо вернуть Америке промышленное могущество и на базе промышленного могущества возобновить американскую гегемонию. То есть фактически у него с Байденом стратегическая цель одна. Пути к ней разные. Поэтому в этом тоже заключается трудность. Потому что мы не можем просто сказать американцам, ну да, уже и вы поняли, да, и мы согласны с тем, что надо где-то там, значит, прийти к многополярному миру. Когда американцы даже говорят «многополярный мир», и что это, в общем-то, неплохая идея, они это рассматривают как идею временную, как возможность Соединенным Штатам сохранить контроль над большей и наиболее вкусной частью мира, для того, чтобы потом, перезагрузившись, вернуться опять к доминированию глобальному. Поэтому наши переговоры с Соединенными Штатами, они вот сейчас стартовали, и неизвестно, не могут так же и закончиться ничем. Что, да, мы сейчас можем из них выдавливать какие-то уступки, но их уступки тоже имеют предел. Либо они меняют свой концептуальный подход, и начинают реально соглашаться с необходимостью выстраивания многополярного мира, либо же на каком-то этапе эти переговоры остановятся, и все будет отыграно назад. И пока что мы еще, ну, вообще, по сути дела, никуда не продвинулись. Пока что речь идет о том, что мы согласны договариваться дальше. Мы ни о чем не договорились, но будем договариваться дальше. Поэтому нельзя рассматривать европейцев как просто жестких оппонентов Соединенным Штатам. Да, отдельные страны в определенной период времени могут быть и нашими союзниками, ну как союзниками, не стратегическими какими-то партнерами, да, а ситуативными попутчиками, я бы даже сказал, даже по интересу, ну как Турция была в свое время там в Сирии, да, вот у нас были какие-то общие интересы, мы их реализовывали, значит, потом Турция решила, что она может и без нас справляться, значит, она нас постаралась из Сирии вытеснить, мы там каким-то образом попытались зацепиться, причем непонятно до сих пор, мы пытаемся зацепиться для того, чтобы там остаться, пусть даже сократив свое присутствие, или мы пока что эти базы поддерживаем до тех пор, пока еще не организованы новые в Ливии и в Судане, для того, чтобы потом тихо оттуда переехать спокойно, без каких-то там авральных решений. Но, во всяком случае, пока что нам удалось зацепиться, и мы свои проблемы как-то решаем. Точно так же мы там взаимодействуем, допустим, с Венгрией. Никто же не сказал, что Орбан там большой друг России. У Орбана есть проблемы с европейскими леволиберальными политиками. Он большой друг Трампа, как правый консерватор. Я боюсь, что на определенном этапе Орбана тоже ждет разочарование в Трампе, потому что Трамп не собирается реализовывать венгерские интересы. Ему надо выдавить европейских либералов из европейской политики, заменить их консерваторами, а потом он сам будет решать, с кем ему ближе, значит, кто с кем ему выгоднее сотрудничать с европейскими государствами, в каком порядке. И Венгрия не такое интересное государство, чтобы там, допустим, жертвовать ради нее отношениями с Британией, с Германией, с Францией там, и так далее. Поэтому я говорю, боюсь, что если Трамп решит свои проблемы в европейской политике, то тех, кто его сейчас поддерживает, особенно из числа правоконсервативных политиков маленьких государств, ждет большое разочарование. Но пока что они на него ориентируются, пока что не чувствуют его поддержку в противостоянии европейским леволиберальным элитам и в борьбе за расширение консервативного поворота в правого и поворота в европейской политике. Поэтому тут не надо пытаться переходить к черно-белой, да, двоичной системе, когда есть только хорошее и плохое, да, черное и белое. В политике всегда миллион оттенков серого существует, и всех остальных цветов тоже. Весь спектр присутствует, и еще немножко помимо всего спектра. Поэтому важнее всего как раз нюансы, потому что на нюансах можно играть. И вот сейчас очевидно, да, что российская дипломатия достаточно успешно пока что разыгрывает вот эти нюансы. Посмотрим, как будет дальше, потому что, повторяю, нет никакой гарантии, что эти переговоры не остановятся так же, как они начались. Ну, во-первых, у нас пока что нет даже надежды особой на то, что какой-то серьезный успех будет достигнут в течение какого-то обозримого времени, то есть в ближайшие какие-то там месяцы. Ну и помимо этого, всегда существует опасность, что переговоры будут прерваны просто потому, что у Соединенных Штатов по объективным причинам позиция очень сильно отличается по всем вопросам практически от российской позиции. Значит, даже там, где вроде бы у нас есть что-то общее, мы говорим о каких-то общих взглядах, тем не менее, если в суть выкинуть, то, говоря вроде бы одними и теми же словами об одном и том же, мы регулярно имеем в виду совершенно разные вещи. Поэтому я не исключаю, что через некоторое время мы опять увидим консолидированный против нас Запад. Только Трамп пытается консолидировать против нас правоконсервативный промышленный Запад, вот, а демократы, да, там, леволиберальные элиты пытаются консолидировать против нас леволиберальный банковский Запад. Нам и другое неудобно, и мы пытаемся, играя на их противоречиях, отстаивать свои позиции и продвигать свой вариант будущего. Это очень сложно, это очень тяжело, и рассчитывать на то, что там, сейчас подпишем все, и все будет хорошо, или ничего не подпишем, и все будет хорошо, это абсурд. Это борьба на годы и даже, скорее всего, на десятилетия еще.
Сейчас наблюдаешь и поражаешься, как люди пытаются угадать хоть чуть-чуть, что происходит. Нет договоренности, нет, конечно, подписи, нет документов, ничего нет. И ищут, ну, как бы это понять, какие-то полуулыбочки. Кто пошутил, кто не пошутил, кто как посмотрел хотя бы, кто подмигнул. Вот и пытается из этого всего сформулировать некий процесс отношений. Но меня, собственно, не это особенно интересует, вы это очень хорошо сейчас раскрыли. А как так получилось, что банковский капитал и промышленный капитал заняли совершенно разные идеологические позиции? Если банковский капитал – это вот либертарианский, связанный с ЛГБТ-повесткой, со всего рода антихристианской повесткой, а промышленный капитал – это консервативный капитал, или люди, которые поддерживают здравого смысла, как говорил Путин, как говорил тот же самый Трамп. Как так? В рамках одних, наверное, национальных интересов, о которых вы говорили, то есть сделать Америку великой, да, и те хотят, и все хотят, вместе с тем придерживаются совершенно противоположных идеологических и духовных позиций.
Видите ли, промышленному капиталу для того, чтобы работать эффективно, да, нужны определенные, кстати, материальные ценности. Автомобили, холодильники, швейные машинки, одежду, обувь выпускают не абстрактные заводы, не акции на бирже их выпускают, а выпускают конкретные заводы, конкретные люди из конкретного сырья. И все это должно конкретным образом в конкретную страну, в конкретное место попасть. Значит, и в зависимости от того, где они находятся, там платятся в основном налоги, там развивается, собственно, экономика там, и так далее. То вы можете записывать себе в показатели все, что угодно, но если предприятие работает во Вьетнаме, то оно приносит пользу вьетнамскому бюджету, оно приносит пользу вьетнамскому народу, потому что там работают вьетнамцы, значит, эта продукция, в конце концов, идет уже там под вьетнамскими брендами там, и так далее. Значит, даже если марка там американская или европейская. Поэтому промышленники, да, склонны отстаивать интересы национального бизнеса. То есть, ну, вот я американский промышленник, да, значит, мне надо, чтобы банки выдавали мне дешевые кредиты здесь, в Америке. Мне надо, чтобы я здесь выстраивал свое предприятие. Мне надо цены дешевые на энергоносители, на сырье здесь, в Америке. И мне надо, чтобы здесь, в Америке, у меня были рабочие руки, квалифицированные, которые будут на моих заводах работать. Не официанты, там, не киноактеры, не знаю. Мне нужны конкретные промышленные рабочие, которые будут здесь у меня работать. Там, никакая не сфера услуг. Если все это выносится за пределы, то на этом зарабатывают уже банковский в основном капитал. Зарабатывают, ну, даже, кстати, зачастую не на финансирование, опять-таки, промышленности, даже где-то в Китае. А зарабатывают, ну, уже просто деньги делаются из воздуха, просто на бирже, на биржевой игре. Ведь с чем столкнулись западные страны? Что национальные банковские системы, включая Федеральную резервную систему США, вливают в экономику все больше и больше, уже не миллиарды, уже триллионы. А экономика как-то не шевелится от этого. А почему? Потому что все эти триллионы уходят на биржу, там, где значительно выгоднее, значительно быстрее получается прибыль, значительно большая прибыль. Деньги делают деньги. Вот это марксистская формула, да, деньги, товар, деньги, товар, деньги, товар, значит, и та, и другая, они перестали действовать. Стало действовать формула деньги, деньги. Только маленькие деньги делают большие деньги. Товар уже не нужен. И для этого банкам надо свободное перемещение капитала по всему миру. То есть его надо вкладывать там, и тогда, где и когда он может дать большую прибыль. Соответственно, банкиры становятся интернационалистами. Им нужно свободное перемещение товаров, капитала, услуг, всего этого самого, людей. Потому что именно это обеспечивает их прибыль. Причем сверхприбыль. И в этом возникает проблема. Поэтому промышленники становятся постепенно националистами и начинают поддерживать правоконсервативные, националистические течения. А банкиры становятся интернационалистами и начинают поддерживать всяких леваков. Понятно, что не классических коммунистов, да, но вполне такие полутроцкистские или даже там неотроцкистские течения начинают поддерживать банкиры. Потому что для них это выгодно. Это приводит к интернационализации национального капитала и к увеличению их прибыли. А промышленность их вообще не интересует. Потому что раньше она интересовала банкиров, так как они зарабатывали на кредитовании промышленности. Сейчас они могут промышленность вычеркнуть из цепочки делания денег. И делать деньги из воздуха. Это, с одной стороны, обесценивает деньги, да, с одной стороны, но долгое время доллар выигрывал на том, что он был мировой резервной валютой, и просто все страны накапливали в своих резервах. Вот, и поэтому, сколько Федеральная резервная система не бросала доллара в оборот, они быстро исчезали в этих самых резервах государственных. Значит, они еще обслуживали мировую торговлю там, и так далее. И казалось, что все нормально. Валюта крепкая, прочная, все хорошо. С того момента, как доллар начал терять, почему сейчас Трамп так возмущается и требует, чтобы никто не смел посягать на доллар в качестве резервной валюты и в качестве валюты мировых торговых расчетов, чтобы никто никакой валютой БРИКС их не заменял ни юанями, ни рублями, ни тугриками, ни рупиями, ничем. Чтобы пользовались только долларом в международных расчетах. Потому что чем меньше сфера применения доллара в международных расчетах, тем больше этих долларов возвращается в Соединенные Штаты и разгоняют инфляцию там и подрывают, значит, не только курс доллара, но подрывают и перспективы американского реформирования, потому что возникает вопрос, а что делать с этим огромным количеством денег, да, даже не обязательно отпечатанных, они могут существовать в виде крестиков и ноликов в компьютере. Да?
Биткоинах.
Не обязательно биткоин, просто безналичные деньги. Да, номинироваться они могут в долларах, да, но в наличном формате их нету, но какая разница, вы же все равно можете ими там расплачиваться там, и так далее. И вопрос в том, где они находятся. То есть, либо эти там наличные, безналичные деньги, любые, находятся в качестве резервов в банках десятков или сотен стран, либо эти деньги возвращаются в Соединенные Штаты. И Федеральная резервная система должна тогда выкупать собственные же облигации, да, и каким-то образом их утилизировать. Это невозможно становится. И это, собственно, разгоняет, в том числе, и весь кризис на всем Западе, потому что в первую очередь Запад действительно ориентировался на Соединенные Штаты как на наиболее крупную экономическую державу. И, соответственно, в первую очередь Запад ориентировался на ее валюту. Сфера применения евро была достаточно широкой, но все-таки она уступала доллару в разы в глобальном плане. А А сейчас евро, понятное дело, вытесняется в первую очередь, а в вторую очередь вытесняется доллар. Приходят ему там на смену другие валюты. У России сейчас 60% в 2024 году было расчетов в рублях по экспорту и по импорту. В 2023 было 40%. У нас соглашение постоянно заключается о расчетах в национальных валютах, минуя доллар. Китай активно продвигает юань в качестве, в том числе, кстати, и альтернативной резервной валюты. Ну, она пока что не пользуется такой широкой популярностью. Но, тем не менее, чем больше государств Китаем торгует, тем большему государству нужны юани. Значит, и тем больше популярностью юань пользуется. И не в последнюю очередь поэтому Трамп говорит, необходимо остановить китайскую экономическую экспансию. Значит, Китай должен занять подчиненное положение по отношению к Соединенным Штатам, потому что иначе кризис становится для них неразрешим. Значит, или, вернее, может быть и разрешимым, но с такими катастрофическими последствиями для национальной экономики и для социальной стабильности, что непонятно, может ли вообще выстоять политическая система Соединенных Штатов, и если даже выстоит, то в каком виде они потом выйдут из этого кризиса, в том числе и в политическом плане, в том числе и в территориальном плане там, и так далее. Собственно, из этого вот растут все эти сегодняшние глобальные противоречия, потому что всего на всех перестало хватать. И вопрос заключается в том, кому придется затягивать пояса. Причем таким образом затягивать пояса, что аж дышать нечем будет. А кто может позволить себе немножко и пожаровать? И американцы затягивать ничего не хотят. Потому что в реальности для них это уже даже не затягивание поясов, а затягивание удавки на шее. Поэтому они борются, они сражаются сейчас даже уже не за хорошую жизнь, а просто за выживание своей политической системы. А как вы понимаете, когда политическая система создается, то появляется большое количество людей в ней заинтересованных, не только в экономическом плане, но и в личном плане. Потому что появляется бюрократия, которая ее обслуживает, появляются идеологи, которые ее обслуживают, появляется экономика, ориентированная на эту политическую систему. Пусть даже это, вот как на Украине, коррупционная экономика. Да? Но посмотрите, какое количество людей до сих пор, в том числе из политиков, которые вытеснены из украинской политики, которые бежали с Украины, но до сих пор заинтересованы в том, чтобы сохранить украинское государство и вернуться туда и работать там именно как в украинском государстве. Потому что это их хлеб, это их кормит. Так это украинское государство просуществовало там чуть больше 30 лет, а американское государство существует больше 200. И украинское государство представляло из себя, в общем-то, пародию. Америка представляла из себя на протяжении этих 200 лет мощное государственное образование, постоянно растущее, и на определенном этапе ставшее даже глобальным гегемоном. Поэтому все эти как элиты, да, и не только элиты, просто даже население, люди, которые заинтересованы в сохранении этой американской системы, это огромная сила. Точно так же, как вот, самое, даже советская система, она сломалась, да, в 91-м году. Но еще долгое время, даже до сих пор еще существует масса людей, которые ностальгируют и хотели бы возвращения советской системы, потому что в рамках этой системы они себя чувствовали более органично, более защищенно, что ли, и так далее. И даже появился такой момент, как неосоветизм, когда по Советскому Союзу ностальгируют люди, которые никогда его не видели, ностальгируют уже по сказке, которые им рассказали те, кто когда-то там жил и кому там когда-то там было комфортно. Ну так, вот, Советский Союз просуществовал 70 лет. И возникла в обществе огромная прослойка людей, кровно заинтересованных в том, чтобы он существовал дальше или даже чтобы он восстановился. В Соединенных Штатах, более в Европе, которая существует уже 1500 лет, не больше. Потому что можно же вообще, ее существование длить от Рима там, и от первых этих самых греческих полисов. Тогда там вообще за 2 и даже за 3 тысячелетия можно посчитать. За это время сформировались даже и на ментальном уровне, да, и на личном уровне, на уровне интересов, политических, на уровне интересов экономических, финансовых там, и так далее, сформировались прослойки огромные, которые заинтересованы в том, чтобы эти государства продолжали существовать. Они борются за их существование. Значит, и они не будут никогда уступать. Они будут бороться до последнего.
То, что касается нас, но мне кажется, что какие-то аналогии можно увидеть и у нас, потому что я не экономист и не политик, но наблюдая, читая газеты или там интернет, я вижу, что тоже есть борьба двух тенденций. Тенденция монетаристов, так называемых, да, и производственников, ну, грубо говоря. Производственники говорят, дайте нам деньги. Если вы хотите развивать экономику, дайте нам деньги, инвестиции, и мы вам построим. А финансисты говорят, ну, а куда, так сказать, мы вам дадим деньги, это разгонит инфляцию и все погубит. Кроме того, до сих пор, несмотря на то, что мы в значительной степени, как вы верно отметили, сделали нашу финансовую систему суверенной, 60% это очень много, но все же мы продолжаем быть включенными в какие-то алгоритмы мировой финансовой системы и зависимы от Международного валютного фонда, от каких-то других международных организаций, от политики этих финансовых организаций.
Ну-ка, расскажите мне, как мы от них зависим. Значит, если аргументации нет, тогда надо говорить, что есть люди, которые считают... Значит,
вот, вот, совершенно верно. Вот я об этом хочу сказать. Я как обыватель, именно так, разделяю мнение многих, я думаю, тех, которые вот так вот мыслят. Правильно ли мыслят или неправильно?
Вот я поэтому прошу, значит, если вы мыслите так, да, то у вас для этого есть какие-то основания. Когда вы говорите, Россия зависит от Международного валютного фонда или российской финансовой системы, ну, вы должны объяснить, а как она от него зависит? Мы что, кредиты берем у Международного валютного фонда? Как мы зависим от него? Мы ему много должны. Он нам что-то там диктует. Вы давно слышали, что Международный валютный фонд высказывался по российским проблемам? По-моему, где-то с начала 2000-х годов они вообще по поводу России молчат. Потому что мы от них не зависим, мы им выплатили долги и все. Что такое еще Международный валютный фонд?
То есть они могут в гораздо меньшей степени или вовсе не могут влиять на нас с помощью вот этих инструментов финансовых?
Каких? А какие у них финансовые инструменты? Международный валютный фонд – это большой банк, в котором мы, кстати, являемся одним из акционеров. Если он нам дает деньги, а мы их не можем вернуть, тогда он может, мы к нему приходим и говорим, послушайте, вы нам дали много денег, мы их не можем вернуть, реструктуризируйте нам, пожалуйста, долг. Тогда они диктуют условия, на основании которых долг будет реструктуризирован. А если у нас перед ними нет долгов, или если какие-то долги есть, мы их там регулярно выплачиваем, то а как на нас влиять? Тогда вы говорите, что у нас есть борьба промышленников и финансистов. Нет, у нас борьба промышленников и финансистов. У нас есть борьба финансистов, то есть банков, с государственной бюрократией, потому что перед государственной бюрократией стоит задача сохранения стабильности финансово-экономической системы. Она с этим делом справляется, потому что как нашу финансово-экономическую систему не бьют с 2014 года и до этого, а работает все пока что как часы. Есть проблемы, да? Ну, проблемы, естественно, потому что мы ведем войну, в том числе экономическую войну. И по нам реально стреляют из всех орудий возможных, при помощи санкционных разного рода методик. Значит, тем не менее, финансово-экономическая система сохраняет стабильность. Но банкиры говорят, да, там производственники тоже говорят о том, что нам бы неплохо было бы получить дешевые кредиты там и так далее. Но основная борьба ведется против Центробанка банкирами, потому что Центробанк не выдает кредиты напрямую промышленным предприятиям. Центробанк закачивает деньги в банки, а уже банки решают, кому эти кредиты выдать. То есть банки у Центробанка берут деньги под процент соответствующей учетной ставки. Сейчас там 21% и так далее. Они хотят брать под 1% или под 0%, потому что тогда они могут кредитовать вроде бы как большее количество предприятий. Но гарантии того, что они будут давать деньги промышленности, нету. Скорее наоборот. Мы уже видели эту ситуацию на Западе, когда они запускают деньги в разного рода биржевые аферы, потому что там они приносят просто значительно большую прибыль. Когда надуваются разного рода пузыри, в том числе на строительном рынке, а чего нет? Почему все бегают и кричат, дайте нам дешевую ипотеку, дайте нам дешевую ипотеку, пусть люди наберут себе побольше квартир и так далее. Потому что когда у вас ипотека дешевая, то вы ее раздаете кому попало. Значит, вначале у вас набирают люди, которые могут ее платить, потом люди, которые могут платить с трудом, потом те, которые не могут платить, а потом вообще любой бомж может взять у вас кредит.
Как было в Америке,
да,
кстати.
Да, именно так. Именно как было в Америке. Потому что вам надо постоянно расширять сферу кредитования. Вы же получаете бешеные деньги, да? И вам надо куда-то вкладывать. Вкладывать, потому что в конечном итоге, вы же, опять-таки, вы показываете, что у вас есть хороший, так сказать, кредитный портфель, большой. Вот, и под это дело вы тоже получаете кредитные ресурсы, растут ваши акции на бирже там, и так далее, растет ваша капитализация. Все время говорят, вот, посмотрите, какая капитализация, какая капитализация. Какая капитализация? Это что, строят заводы? Значит, стоят станки? Нет, это стоят бумажки на бирже. Они сегодня стоят миллиарды, завтра могут стоить $1 или вообще ничего, или вы в долгах уже будете по этим бумажкам. Так вот, банки заинтересованы в том, чтобы получать вот эти вот дешевые деньги, потому что они из них делают новые деньги. И, в принципе, совсем не обязательно это будут вкладывать в промышленность. А перед Центробанком, перед правительством, перед его самой финансово-экономической группой стоит задача сохранить финансово-экономическую стабильность. Чтобы не перегревалась экономика, чтобы в ней не бегали постоянные дешевые деньги, чтобы не было вот этих пузырей надувающихся и потом лопающихся. Потому что потом люди, у которых стали банки отнимать собственность, будут приходить государственные и говорить, а куда? Куда они отнимают наши дома и квартиры? А им будут говорить, ну, смотрите, это же закон, да? А банки будут приходить к государству и говорить, смотрите, мы поотнимали квартиры у миллионов, потому что они не могут выплатить ипотеку. И рынок недвижимости сдулся, теперь они ничего не стоят. Кому мы их будем продавать, теперь эти квартиры? Это же вот эти люди их покупали, да, теперь нету денег, теперь они всем должны, теперь они еще и без квартир. Значит, они нищие и бомжи. И кто будет все это покупать? Никто. Получается огромное количество дешевого, вообще бесплатного практически жилья, потому что которое куда-то надо девать этим самым банкам. Давайте посписываем всем долги, пусть правительство это возьмет на себя, пусть государство возьмет на себя. Ну ладно, государство возьмет на себя, а государство откуда берет деньги? Государство это, опять-таки, это налоги, да, выплаченные людьми. А откуда берутся эти налоги? Это работающая экономика. Если экономика не работает, да, то и налогов нет. Постоянно просто печатать деньги, как говорил Бернанке, разбрасывать их с вертолета, хорошая идея. Да, да. Вот, но это самое, но она не работает.
Вот у нас иногда и создается такое впечатление, потому что в прессе раздается тем, вот если Штаты заливают все деньгами, то почему бы и нам не залить? Вот вы очень хорошо, в принципе, все сейчас описали.
Потому что если я буду получать эти деньги от Центробанка под 0% или под 1%, я тоже буду сидеть и орать, давайте больше денег, больше печатайте, это же так хорошо. Хорошо, это же дешевые деньги, это бесплатные деньги, мы сейчас раздадим всем, все будут богатые, все будут зажиточные, у нас будет как у американцев, у нас будет... А у нас есть куда эти рубли потом сливать? Американцы сливали это в мировую экономику. У нас пока что нету таких возможностей, эти бешеные рубли куда-то переливать. И то, американцы пережили и переживают постоянные кризисы, значит, постоянно вот эти пузыри у них лопаются. И сейчас они находятся уже в системном кризисе, им уже некуда девать эти горячие деньги. И американская экономика начинает загибаться. И речь идет о том, что надо бы провести реформу, но невозможно, потому что социальные последствия этой реформы будут страшными для Соединенных Штатов, в первую очередь. Так зачем идти по этому пути, который известно, куда привел американцев? Американцы потеряли из-за этого свою гегемонию, за которую они боролись 200 лет. Значит, мы еще гегемонию пока что не получили даже. Мы даже еще пока что многополярный мир не построили. Зачем нам повторять эти фокусы, которые, тем более, повторяю, для нас обернутся трагедией значительно быстрее, чем для Соединенных Штатов?
Александр Владимирович, замечательно. Вы завершили сегодняшнюю нашу беседу, расставили все точки над «и». Многим, я думаю, нашим слушателям и мне стало понятно, что все-таки жизнь государственная, жизнь национальных образований, она очень сложна и противоречива, внутренне противоречива. Это нормально, эти противоречия, нормально они движут национальной жизнью суверенного государства. И, ну, как бы я думаю, что теперь меньше будут люди просто бояться, что там зальем или не зальем долларами или рублями, будет инвестиция, не будет. Все-таки у нас достаточно компетентное правительство, которое, как я понимаю сейчас, ощущает свою ответственность, знаю свою ответственность за жизни сотен людей и на простые решения, популистские, как обычно говорят, не склонна.
Я хочу оговориться, да, потому что идеальных правительств не бывает. Значит, всегда есть какие-то проблемы, да, это, значит, есть проблемы и с людьми, есть проблемы и с решениями и так далее. Но с моей точки зрения, за все время существования России, России, Российской империи, там, царства и так далее, Советского Союза, у нас наиболее компетентное и адекватное правительство всех времен, значит, нашего точно сейчас. И дай бог, чтобы дальше такие же были
правительства. Господи, слава тебе, Боже мой. Как на такой прекрасной ноте оптимизма мы сегодня заканчиваем программу с Ростиславом Владимировичем Ищенко, нашего уважаемого и любимого мной лично аналитика, политолога. Спасибо вам большое. Я думаю, что так как все развивается крайне быстро, я думаю, что через какое-то время мы вновь с вами встретимся и обсудим, что за это время произошло. Спасибо вам большое.
Спасибо. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, от воинов, находящихся в районе Кинбургской косы, поступила заявка, просьба на лодки, обычные надувные лодки, типа «Уфимка». Если у кого есть такие лодки, и они не нужны в хозяйстве, пожалуйста, либо приносите их на православную выставку-ярмарку в секцию номер 41, либо звоните по телефону 8 916 148 52 81, 8 916 148 52 81, и мы приедем за этими пожертвованными вами лодочками к вам домой и заберем их. Спасибо вам большое, дорогие братья и сестры, за вашу помощь и молитву.